микрофона Людмила Телин. В студии мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Анна Качкаева и Михаил Шевелев. В эфире программы специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Сегодня мы обсуждаем влияние новых медиа на современную журналистику и шире, на жизнь общества. Речь, конечно, прежде всего об интернете. Надо сказать, что одно из первых самостоятельных средств массовой информации в интернете, газета.ру, появилась как раз на границе веков, в 99-м. А сегодня огромное количество людей в России предпочитает интернет печатной прессе. Название интернет-изданий, той же «Лента.ру» или «Газета.ру», не менее популярны, чем старые бренды вроде «Известий». Начало 21 века, кроме того, связано с колоссальным ростом интереса к социальным сетям. Если говорить о России, то это прежде всего «Живой журнал». За 10 лет блогерами стали не только никому неизвестные пользователи интернета, которые предпочитают прятаться под никами, но и изрядное количество публичных людей, и даже президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Но вот что, на мой взгляд, самое любопытное, если говорить именно о российском медиапространстве. С одной стороны, стремительное развитие медийных технологий и немыслимые раньше возможности, а с другой – масштабное наступление на свободу слова, которое датировано также 2000 годом, годом, когда Владимир Путин стал президентом России и весьма преуспел на поприще работы со свободными средствами массовой информации. Вот почему я предлагаю говорить не только и не столько о новых технологиях, а о том, как они повлияли на качество журналистики, на общественную активность и на уровень свободы слова в стране. О том, как меняются традиционные медиа под влиянием новых технологий, мы говорили с человеком, который всю жизнь проработал в традиционных средствах массовой информации, а сейчас возглавляет один из старейших российских журналов, которому 110 лет исполняется вот-вот, то есть главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком.
Влияние колоссальное. Это даже не влияние, а давление. И итоги этого давления видят не только журналисты, но и читатели. Интернет очень мощно давит на ежедневные газеты. Он их буквально вышибает из ежедневной ниши, из ниши носителя информации. И ежедневные газеты все больше и больше приобретают черты еженедельников. В них появляются те материалы, которые раньше могли позволить себе только еженедельные издания. В свою очередь еженедельники начинают осваивать в том числе и нишу ежемесячных журналов, альманахов и так далее. А вот что происходит с ежемесячными журналами, они просто разбиваются по нишам, и ежемесячный журнал такого общего пользования – это уже нонсенс. Так что колоссальное давление. Более того, мне кажется, что интернет даже начинает давить на такие оперативные СМИ, как радио и телевидение, потому что сегодня делать телевизионный канал или радиоканал, не ориентируясь на то, как работает рядом интернет, невозможно.
Но все-таки то, о чем вы говорите, этот тезис касается скорее скорости появления материалов или скорости осмысления событий. Может быть, и хорошо, что печатные средства массовой информации занимаются более фундаментальной, более серьезной журналистской работой, а на суть журналистского труда, в общем, это не влияет.
Нет, это очень влияет на суть журналистского труда. Я вот что думаю, что вот эта оболочка, которая называется журналистика или журналист, она бесконечно раздулась, и мы находимся, наверное, на пороге какой-то такой смысловой и стилистической ситуации, когда профессия журналиста будет называться по-разному внутри профессии, потому что профессия человека, который находится на войне и пишет репортаж с войны, и девочки, которая там ищет сводки погоды в интернете, но тоже называется журналистка, это все-таки, согласитесь, радикально разные профессии.
Также было и в традиционной прессе. Были люди, которые писали репортажи с войны, и были девочки, которые писали заметки о погоде, о том, какой величины вырос грипп. И
нет, не соглашусь с вами. Вот эта журналистика, которая находится в таком столкновении с жизнью, и успехи этой журналистики – это вот искра, которая вышибается вот от столкновения журналиста и жизни. Это все-таки один такой путь большой. Но проблема ведь в другом, что появилась целая плеяда журналистов, целое направление журналистики. Она, безусловно, нужна, она помогает читателю, помогает и нам, журналистам. Но это люди, которые с жизнью не сталкиваются. Они сталкиваются только с экраном своего компьютера. Они приходят, включают компьютер, и через там 8, 9, 7 часов рабочего дня компьютер выключает. То есть живой жизни, трагедии, слов, настроений, они не чувствуют, но существуют другие, которые с этой жизнью имеют дело.
Вам кажется, что те другие, которые имеют дело с жизнью, они становятся вымирающей профессией?
Нет, мне так не кажется. Более того, я могу вам сказать, что большие интернет-ресурсы, они тоже каким-то образом создают свои репортерские бригады, которые находятся тоже в местах событий, бывают на пресс-конференциях и так далее. Вот, например, газета «Ру», она имеет все структурные приметы большой ежедневной газеты. То есть приблизительно такое же количество журналистов, которые занимаются жизнью.
Все-таки можем ли мы сказать, что позитивного принесли новые технологические возможности в традиционную журналистику? Вот поделить, что хорошего и что плохого?
Ну, о плохом я уже сказал. Это как бы создание такой плеяды пластмассовых журналистов. То есть не надо понимать, что я против интернет-журналистики. И без этого никуда
я
не
надеюсь.
Деться. Да, без этого никуда не деться. И мы без помощи интернета невозможно сегодня издать просто газету или журнал, потому что по сетям интернета уходят в типографию наши полосы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот пластмассовая журналистика, вот она мне не очень нравится.
А вам приходится сталкиваться с такого рода журналистами у себя в издании?
Ну я в свое издание их просто не беру. Конечно, кто-то приходит, пробуется и чувствуется, что в жизни человек еще не знаком, в общем. Есть хрестоматийный пример недавнего времени, когда шла война в Югославии, «Известия» послали своего корреспондента туда. Он им день не передавал ничего, второй не передал, они ему к вечеру звонят, говорят, что ты не передаешь, а здесь ничего не происходит. И действительно, на экране его компьютера, он приехал в гостиницу, включил компьютер, на экране ничего не происходило, ну не происходит ничего. А в жизнь выйти он не умеет, он не знает, как это сделать. А что касается позитивного, ну масса позитивного, мы оперативно получаем информацию. В целом рынок становится более конкурентным, а значит более удобным для потребителя, более дешевым. Мы с вами предлагаем все больше и больше продуктов потребителю. Интернет, такой сайт, такой интернет-ресурс, такую газету, такой журнал. То есть главное, что от этого выигрывает потребитель, безусловно. И все становится быстрее, конкуренция становится жестче. Я думаю, что нет никого, кто не чувствовал бы локоть конкурента у своего как бы плеча и бок.
Я понимаю опасения Виктора Лошака, потому что действительно такой массовый приход людей, которые находились вне профессии в журналистику, он естественным образом влияет на уровень, общий уровень профессии. Но с другой стороны, мы же все помним 90-е годы, когда в профессию пришло ну, значительно большее количество людей, которые к ней никогда не имели никакого отношения. Но это были политически мотивированные люди, это были люди, которые пришли в профессию с некой, ну, не скажу миссией, но с какой-то сверхзадачей. Анна, как вам кажется, что мы сегодня наблюдаем, что изменяется в самой профессии?
Ну, на мой взгляд, принципиально две вещи. Во-первых, изменилось, в принципе, представление о том, что журналистика может сделать для общества. И это, на мой взгляд, не только связано с новыми технологиями, связано с тем, что наступил, ну, такой консюмериат на общее состояние взглядов, ощущений, представлений, когда человек озабочен собственными удовольствиями, необходимостью потреблять, существовать в неком, там, гламурном пространстве или, наоборот, выживать, но тянуться к этому гламурному пространству, а не к иному, не к гражданскому, не к социальному, то, в общем, журналистика в меньшей степени востребована как журналистика политическая, информационная, и это ведь происходит, в общем, во всем мире. Другое дело, что во всем мире есть стандарты, и общество все равно гораздо более, ну, во всяком случае, в странах цивилизованных или там золотого миллиарда, как их называют, да, гораздо более живое, активное и требующее. В России эта ситуация за 10 лет, а, подморозилась, б, стала гораздо более циничной, и еще, конечно, все это накрыло равнодушием общественным. Поэтому журналистика пребывает в состоянии спячки. Такая журналистика активная. И потом она, конечно, изменила градус и знак по сравнению, скажем, с серединой 90-х. Она перестала себя ощущать мессианской. Это отчасти ей в свое время не помогло, хотя, конечно, и вывело на первые роли в, так сказать, общественном сознании. И это вот отчасти связано с новыми технологиями, а отчасти, конечно, связано с тем, о чем вы сказали в начале, с такой политическо-экономической ситуацией, с базисом. А новые технологии на это на все повлияли своеобразным образом, как мне кажется, во всяком случае, в России. Не выработав стандартов и представлений о том, зачем журналистика в обществе, и брезгуя часто профессией, журналисты теперь подвывают по поводу того, того, что, ну, вот теперь, значит, вот эта вся там интернет-компания нас, наверное, подвинет, она более оперативная, она более интересная, ей не важно источники, главное – сенсация и так далее, и так далее. Та компания, интернет-компания, она, конечно, действительно, в общем, в меньшей степени озабочена этикой и представлениями о стандартах. Но их нет и в большой журналистике. Потому что назовите мне компанию, где был бы внятный стайл-гайд или кодекс, или еще какие-нибудь представления о том, как работать с той или иной сложной темой, как брать интервью и так далее, и так далее. В общем, этого почти нет. И здесь эти два поля замечательно пересекаются. Это то, о чем говорит Лошак. И множится некомпетентность, множится безответственность, множится нежелание отвечать за информацию. И появляются вот эти вот все блогеры и, в общем, люди, которые становятся популярными, они ведь популярны и становятся активными только потому, что им почему-то начинают доверять. И вот этот вот вопрос доверия, это, конечно, один из самых существенных, если мы будем обсуждать то, как изменились традиционные медиа и что будет с медиа новыми.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Мы обсуждаем влияние новых медиа на современную журналистику и шире на жизнь общества. У микрофона Людмила Телени, в студии мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Анна Качкаева и Михаил Шевелев. И мой вопрос Михаилу Шевелеву. Как вы считаете, новые технологии испортили ремесло или, наоборот, сделали его более привлекательным и более качественным?
Я думаю, что никакого принципиального влияния новые технологические возможности на суть профессии и на взаимоотношения журналистики и общества не оказали. Время от времени, ведь это происходит в истории человечества, появляются новые технические возможности. Я думаю, что появление интернета вполне сопоставимо с появлением станка Гутенберга или с появлением телевидения. И что? Что такого принципиального изменилось от того, что текст высечен на скале древним человеком, или напечатан на бумаге, или он виден с экрана компьютера? Никаких принципиальных изменений не появилось. Но тут я согласен с тем, что говорит Анна. Журналистика вторична по отношению к политическим и социальным тенденциям. Она отражает состояние общества. Она может быть инструментом какого-то социального прогресса, но она не может сама по себе быть его инициатором. Она инструментальна. Что касается самой профессии, то я думаю, появление интернета и появление особенно блогосферы оказалось важным в плане верификации информации. Теперь пользователи интернета имеют возможность подтвердить или опровергнуть то, что появляется в качестве информации в зарегистрированных средствах массовой информации. Но обратите внимание на другую проблему. Они это подтвердят или они это опровергнут, это не имеет никакого значения. Журналистика изолирована от политического процесса. Журналистика обслуживающая, журналистика пропаганды, она приближена к этому процессу, но она и журналистикой-то, по большому счету, называться не может. На самом деле, то, что происходит там на государственных российских каналах, да и на негосударственных тоже, вот это что, требует опровержения или подтверждения? Уже на протяжении многих лет не требует, потому что это перешло ту грань, когда это вообще возможно обсуждать. И что? И кто на это прореагировал? Это то, о чем я хотел
сказать. Вот это и есть проблема доверия. И она не зависит от того, в новых она медиа существует или в старых.
Абсолютно. Абсолютно. Проблема соотношения журналистики и власти тоже не проблема, потому что журналистика как таковая, ну, она не существует. Взаимоотношения общества и власти. Вот проблема, которую стоит обсуждать. Как ее обсуждать в новых технологических условиях? Да, это интересный вопрос.
Ну, я, честно говоря, согласна с вами, и мне тоже кажется, что новые технологии – это всего лишь технологии, которые дают какие-то новые возможности, но не меняют сути профессии, не меняют ее содержание.
Вот Иван Засурский, главный редактор сайта «Частный корреспондент» и известный эксперт в области интернета, попытался убедить меня в том, что новые технологические возможности меняют качество профессии. Честно говоря, не убедил.
Вы знаете, сколько новых типов работ журналистских за последние 10 лет появилось? Например, модератор. Вот Владимир Яковлев, значит, теперь изобрел еще лиазон.
Это что такое?
Лиазон? Ну вот смотрите, ну вот, например, как член клуба СНОП, я являюсь аналогом, значит, для них то же самое, что для коммерсанта Ньюзмейкер. Это значит, что есть специальная девушка, которая за мной охотится. Она мне звонит, спрашивает, какие у меня мысли, хочу ли я что-нибудь сказать. Если нужно, она тоже звонит, чтобы я мог что-нибудь прокомментировать. То есть она связной.
Вань, я не понимаю только, какое это имеет отношение к журналистике. По-моему,
это,
по-моему, это не журналистика, а просто способ коммуникации.
Но она при этом, знаете, как у нее же несколько человек. Она мне звонит, например, хочет узнать какое-то мнение, взять комментарий. То есть она, на самом деле, аналог такой бит-репостер. То есть репортер, который работает по информационным поводам, по каким-то сигналам. Но настроенная на то, чтобы получать эти сигналы от какого-то конкретного человека или там от каких-то конкретных людей.
Но в качестве профессии это что меняет? Спрашивает ли она у вас одного или спрашивает она у трех возможных комментаторов или у десяти, как это бывает в нормальной журналистике?
В качестве профессии это такая, знаете, как новые получаются какие-то роли. Потом, смотрите, выросла роль редактора по отношению к журналисту. То есть все больше и больше людей, не связанных с журналистикой, могут становиться авторами.
Вы в этом уверены? Они становятся авторами, но становится ли то, что выходит из-под их пера, журналистским произведением?
Конечно. Вот смотрите, например, проект «Частный корреспондент», который я делал, он рассчитан на то, что мы постоянно выходим на новых авторов. Вы зря недооцениваете людей. Знаете, вот, например, научные люди умеют писать. Может быть, бизнесмены какие-то там, топовые личности, за которых Яковлев охотится. Может быть, они не умеют писать, за них Лиазон пишет, связной. Но вот когда там я собираю каких-то просто с гуманитариев, бесконечное количество статей, это очень легко.
То, что вы говорите, Лиазон, это, по сути, за авторство, которое существовало в старой-старой советской журналистике, когда за всяких, тогда еще так не называлось, персонами, за важных людей и важных партийных боссов писали журналисты. Все это хорошо забытое старое, ничего
тут нового
нету.
Но вы, для вас это советское, а я вам хочу вот еще, например, такую вещь сказать. Понимаете, в чем дело? Вот вы, например, представляете, как выглядела передовица «Таймс» в 18 или там в 19 веке. Она выглядела как социальная сеть, как новости. То есть вот родился в такой-то семье, значит, такой-то наследник, там, человек. Приглашаем таких-то, таких-то, значит, на свадьбу к тому-то, тому-то. Значит, там, королевский бал, там, не знаю, переносится или там состоится тогда-то, форма такая. То есть на самом деле, понимаете, что происходит сейчас с новыми технологиями? Это просто, если вы хотите, про следующий виток поговорить.
Нет, я хочу поговорить все-таки о том, как технология влияет на качество текста. То, о чем вы говорите, это всего лишь технология. А меня интересует качество текста, качество мысли, профессия.
Есть два сектора.
Качество информации, наконец.
Я согласен. Есть два сектора. Есть сектор информационный, в котором качество всегда падает. Почему? Потому что в гонке за скорость интернет-издания вынуждены пересказывать друг друга какие-то западные издания. Это гонка, потому что кто получит больше трафика, это тот, кто первым поставит какую-то новость. Понимаете? И больше даст новостей на тот счет, значит, тот от Яндекса получает трафик, соответственно, может открутить больше рекламы. И здесь как бы есть некая порочная логика, на которую вы намекаете вашим вопросом. А есть другая. Например, что сейчас, чтобы выжить, при такой жесткой конкуренции в информационном поле в интернете появляются качественные издания. Пожалуйста, «Слон», «Сноб». И там уже нет никаких претензий к качеству текста. Текст очень высокого уровня. Просто медиа, он должен, ему нужно время, чтобы дозреть. И вот интернет сейчас как раз дозрел до того, что там появляется сектор качественных медиа, который начинает конкурировать с бумажными.
Вот, Иван, и я как раз об этом и хочу сказать, что интернет наконец дозрел до того, что там стали появляться тексты, сопоставимые с теми текстами, которые были в нормальных традиционных медиа. Стало быть, ничего нового не появляется, просто интернет осваивает традиционные журналистские жанры.
Но вот вы зря отмахнулись от моей реплики про 18-19 век. Понимаете, в чем дело? Сейчас же появляется новый тип интернет-бизнеса. Это бизнес не когда, как медийный, масс-медийный бизнес. Это когда подписчик или там покупатель платит только часть стоимости издания, а остальное компенсируется за счет рекламы. Это традиционный масс-медийный бизнес. Не советский, а западный, я имею в виду коммерческий.
Да.
Значит, и в интернете тоже он как бы торжествовал. Но сейчас в интернете как бы Мёрдок, другие люди, им удалось добиться того, что, значит, начинает постепенно входить в жизнь модель оплаты за содержание. В этом случае мы оказываемся в ситуации «Таймс» 18 или 19 века, когда газета стоила 50 фунтов, ну, я не знаю, там, на наши деньги, может быть, $10, один номер, понимаете? Но, соответственно, там не было почти рекламы, и там была очень высокого уровня и качества пресса, ориентированная на достаточно узкий, но специализированный круг людей. В случае «Таймс», там королевская семья, там бизнесмены, которые в Лондоне живут, как бы губернаторы, то есть люди, которые принимают так или иначе в Британской империи решения. И вот в этом смысле самые качественные издания, есть шанс, по крайней мере, СНОП точно, они вернутся именно к этой модели, не к советской, как вы говорите, да, там, когда кто-то там за партийных лидеров статьи пишет, а на самом деле постепенно, как бы, интернет-качественная пресса будет находить способы делать так, чтобы люди платили за нее. То ли будет книги через электронные, значит, книги продавать, какие-то там основы, сборник статей.
На существо, журналистского текста это как влияет?
Очень, очень серьезно.
То, что вы говорите, вы говорите о хорошей, качественной, традиционной журналистике, которая наконец-то приходит в интернет.
Но вот она будет
ничего, ничего не меняется. Журналистика-то ничего не меняется.
Будет меняться, потому что вы не можете одно и то же писать. Будет еще лучше журналистика, потому что чтобы люди покупали статью или покупали тексты, вы не можете быть манипулятивными, вы не можете на плохом уровне писать, вы не можете быть как «Комсомольская правда» или «Газета Жизнь». Когда вы пишете статью для «Таймс», которую читает пускай 5000 человек, но каждый платит по $50 за номер, это очень серьезный уровень дискуссий. И, на мой взгляд, есть даже надежда некоторая в плане качества журналистики, связанная вот с этими новыми медийными моделями. Потому что они не массовые, а специализированные. И они в каком-то смысле вот забирают эту манипулятивную составляющую из медиа. Хотя это будет очень ограниченный сектор, но вообще у нас на улице праздник, потому что он будет.
А кроме СНОБа кто-то еще пошел по этому пути из наших новых медиа?
Ну, знаете что, СНОБ всех с собой заберет. Это настолько, мне кажется, большой проект, я, как бы, из того, что я знаю про их планы, из того, что я вижу, как бы, как они вкладываются. Ну, «Коммерсант» по этому пути шел изначально. Правда, они шли по этому пути не вовремя. Тогда, когда нужно было все давать бесплатно, чтобы заплатить массовую аудиторию, они зажали контент. Wall Street Journal так работает. И я думаю, что «Ведомости» вернутся к этому, скорее всего, рано или поздно.
Ну, мне не кажется, что мы наблюдаем реанимацию качественной журналистики в интернете, и мне кажется, что Иван Засурский выдает желаемое за действительное. Но это его точка зрения. Беседу о новых возможностях медиа и их влиянии на общество мы продолжим на волнах «Радио Свобода» через несколько минут после объявления и краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиция проведет сегодня на Триумфальной площади в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. Несмотря на запрет властей, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Владимиру Маяковскому. Около 5000 милиционеров будут следить за порядком в центре Москвы в новогоднюю ночь. Сообщается, что под особый контроль будут взяты центральные площади города, где ночью состоятся массовые гуляния. Усиленные наряды милиции будут дежурить на Красной площади и Васильевском спуске. В селе Яндары Назрановского района Ингушетии в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. Ведется поиск стрелявших. В Финляндии идут поиски человека, который сегодня открыл стрельбу в торговом центре в городке Экспо, убив 4 человек. Местная полиция сообщила, что личность стрелявшего установлена. Ему 43 года, он был ранее судим. ЦРУ США пока не подтверждает и не опровергает сведения о том, что среди 8 погибших в Афганистане при взрыве на военной базе в провинции Хост были сотрудники этой спецслужбы. Взрыв был осуществлен смертником. По предварительным данным, афганским военнослужащим ответственные за нападение взяли на себя талибы. Минтранс России дал разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на выполнение чартерных полетов в Москву и Петербург 8, 9 и 10 января. Авиасообщение между двумя странами было прервано в 2008 году из-за резко ухудшившихся отношений между двумя странами. В горном районе Южного Вазиристана, северо-западе Пакистана, правительственные войска провели сегодня крупную операцию против боевиков. Убитые 4 боевика, задержанные более 20 человек.
микрофона Людмила Телень. В эфире вторая часть программы специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». В студии мои коллеги Анна Качкаева и Михаил Шевелев. Сегодня мы обсуждаем влияние новых медиа на современную журналистику и шире на жизнь общества. Речь, конечно, прежде всего о влиянии интернета. Я хочу напомнить, что в этом году прошла совершенно беспрецедентная акция. Почти 100 тысяч подписей было собрано под обращением к президенту России с требованием освободить экс-юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. И сделано это было в интернете. Я помню, что, читая комментарии, которые люди оставляли под этим обращением, я думала о том, что многие из этих записок, в общем, писем, заслуживают того, чтобы быть опубликованы в средствах массовой информации. Я предлагаю поговорить сейчас о так называемой гражданской журналистике, которая родилась благодаря интернету. Речь прежде всего о блогосфере и о профессии блогера, в общем, если можно так выразиться. Хотя гражданская журналистика – это ведь не только писание текстов. Это еще и некоторая организаторская функция. Мы все помним классическое определение Ленина, что газета – это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. И вот, как ни странно, при новых технологических возможностях мы возвращаемся к этой формуле. Давайте еще раз вернемся к интервью Ивана Засурского и послушаем, что он думает по поводу гражданской журналистики.
Ну, понимаете, в чем дело? Это же не совсем журналистика.
Безусловно.
Если уж так мы будем. Это как, знаете, это некое сырье, с которым работает журналистика. Я вам могу сказать, как мы с ней работаем, например, в Ческоре. У нас есть специальный раздел «Корреспонденция», в котором мы перепубликуем все лучшее, что где-то опубликовано. Там в блогах, там в социальных сетях, где-то что-то там проскользнуло. Мы раз на булавочку и посадили. Понимаете, но для нас это сырье. Как бы мы не можем всерьез рассчитывать на то, что как бы мы можем полностью формировать издание из такого контента. Вы знаете, были проекты таких изданий, там,
да,
«Живая газета»,
да,
еще что-то. Они не очень популярны, потому что очень трудно рассчитывать на постоянный высокий уровень качества в таких случаях. Но как приправа, как изюминка, какая-то как перчинка к блюду, это вполне.
Значит, все-таки, Иван, мы с вами приходим к тому, что не интернет ломает традиционную журналистику, а традиционная журналистика ломает интернет-привычки и заставляет редакторов искать качественную журналистику.
Конечно, но обратите, пожалуйста, внимание все-таки на том, что в каком-то смысле традиционная журналистика – это не совсем то, что обычно понимают под традиционной журналистикой. Мы говорим в случае качественных изданий про традиции вообще давно минувших дней, как бы до революционных, до... в каком-то смысле даже немножко доиндустриальных. На самом деле, то, что происходит с обществом, тут просто нужно немножко большую картинку увидеть. То, что происходит с обществом сейчас, как бы интернет разбивает снова общество на такие разные племена, на специализированные группы. И на самом деле, вот как бы, кто сейчас больше всех страдает, как мне кажется, вот на данном конкретном этапе, больше всех страдают именно национальные медиа, потому что из них уходит качественная аудитория. Как бы остается только массовая. И в этом смысле интернет на самом деле не очень хорошо влияет на то, что происходит с большими медиа. То есть, когда он конкурирует с ними, он у них забирает всех самых сладких, оставляет всех самых гадких. И в этом смысле я не исключаю, что интернет сейчас уже становится как бы единственным фактором, который поддерживает стандарты вот этой массовой журналистики, потому что все в конечном счете, не справляясь с конкуренцией из интернета, начинают из интернета тоже просто делать все эти перепечатки. По сути, мы можем говорить о том, что сейчас формируется некая новая совершенно информационная среда.
Узкоспециализированная и...
Мне кажется, будет много узкоспециализированных рынков, и очень многие из них окажутся платежеспособными. И очень многие из них как бы будут способны держать на себе не очень большие, но как бы реально медийные проекты. Но у медиа будет немножко в этом смысле другая роль. Медиа как бы будет большая роль вот держателя комьюнити, как бы объединяющих на своей площадке людей с едиными, как в случае специализированных медиа, или с разными, как в случае национальных и крупных медиа, интересами. Интересно сейчас.
Насколько в таком случае становится актуален вопрос о свободе слова, свободе печати, учитывая то, что интернет пока еще не подцензурная территория? Но и тут, возможно, ведь варианты.
Ну, вы знаете, тут дело такое, что в каком-то смысле интернет как бы снимает проблему цензуры, потому что есть международные сервисы вроде Фейсбука, Твиттера, или там даже тот самый Live Journal, то есть который, хотя он уже русский, но он по-прежнему такой же, как и раньше, по большому счету. То есть на самом деле нет проблемы свободы слова в интернете, но есть проблема для медиа в интернете. В отличие от сервисных проектов и каких-то социальных сетей и так далее, те люди, как я, например, как главный редактор Ческора, которые получили государственную лицензию и у которых есть номер регистрации как медиа, вот у нас проблемы. Потому что, конечно...
Но пока их у вас нету.
Пока что их нет. Но, например, вот моя одна из самых больших неудач вот на Ниве как бы интернет-работы. Я очень хотел помочь МК как бы пройти в 21 век и в Московском комсомольце, и сделать им новый сайт. И я им говорил, что самое главное, что им нужно здесь, чтобы победить в борьбе с газетой «Жизнь», вот с этим большим новым холдингом «Твой день», вот это все. Mm-hmm. Да. Я им говорил, у вас есть «Срочно в номер». Сделайте так, чтобы люди вам писали «Срочно в номер» каждый день. Но они, как люди, как тертые калачи, ходят под лицензией, понимаете? И они знают, что они не могут просто так людям дать писать.
Конечно, потому что они пойдут потом под суд.
И поэтому их убивают другие, которые идут не под лицензией. То есть, на самом деле, сейчас гораздо хуже быть с лицензией, в каком-то смысле, гораздо хуже быть в интернете медиа, чем сервисом, чем каким-то социальным проектом. А лучше всего в русском интернете получается, вот по нашим законам, быть иностранным социальным сервисом. Потому что сейчас получается, видите, какая смешная ситуация, что по мере того, как растут опасения, реальных проблем свободной слова нет. Но есть опасения у людей. И по мере того, как растут опасения, все более и более привлекательным выглядит позиция зарубежного игрока. И, соответственно, все больше и больше популярность будут приобретать Facebook, Twitter, там другие сервисы.
То есть эта опасность реально существует для зарегистрированных медиа?
Конечно, но, mm-hmm. вы знаете, в каком-то смысле, возможно, мне кажется, все все-таки это понимают, и то, что так легко можно конкурировать с русскими медиа из-за рубежа, может быть, это и является единственной, на самом деле, гарантией того, что в интернете не будет никто закручивать гайки, потому что так можно вообще полностью потерять всю аудиторию.
Михаил, что вы думаете по поводу гражданской журналистики? Это реальная конкуренция нашей профессии, или это всего лишь сырье, или это вообще какой-то особый вид деятельности?
Ну, я думаю, что это никакой не особый вид деятельности, это сборник частных высказываний. А проблема в том, для чего нужны средства массовой информации человеку. Это достоверный в той или иной степени, это достоверный источник информации. Лицензия – это со стороны государства подтверждение того, что эта группа людей умеет и имеет право собирать информацию, которой какая-то часть общества может доверять. В этом смысл средств массовой информации. Откуда они берут эту информацию? Из надписей на заборе, из постов в интернете, по расположению планет – не имеет никакого значения. Суть взаимоотношений журналиста и общества, общества и власти была... Есть, и я думаю, еще навсегда останется неизменной. Здесь изменить ничего нельзя. Новые технологии ничего не меняют. Потому что масса любопытных, хуже, лучше написанных постов в интернете. Их можно использовать для развлечения. Использовать их в качестве надежной информации нельзя. Ничего за этой информацией не стоит. Подавление свободы слова, что в печати, что в интернете, вопрос технический и абсолютно решаемый. Точно так же, как можно закрыть редакцию, закрыть типографию, точно так же можно отработать с провайдером, и масса случаев и примеров того, как это делается. Есть крайние случаи физического давления на журналистов, и какая разница, работает он на радио, работает он на бумаге или работает он в интернете. Ничего не поменялось.
Анна, а ваше мнение?
Ну, я считаю, что поменялось в том смысле, в каком мы говорили в первой части нашей программы, что появилось у журналиста дополнительные обязательства по отношению к тем социальным журналистам, которые себя таковыми считают или пытаются ими быть. Потому что у журналистов, особенно в крупных таких ньюсрумах, которые агрегируют информацию, есть теперь задача как-то взаимодействовать с этими персонажами, да, быть такими операторами процесса. И это означает, что у них появилась новая функция. Они этот процесс отчасти организуют. Привет Владимиру Ильичу, не случайно вы фразочку-то вспомнили, да. Они с ними работают, и они проверяют точность этой информации. И вот этого типа еще недавно журналистской работы не было. Это было когда-то тоже в давние времена, когда с
суппорами
и прочим и так далее... Редакторы специально работали и, в общем, ничем особенным в этом смысле не отличались от нынешних вот этих операторов, дирижеров процесса, модераторов процесса, которые модерируют для разных платформ. Это ведь вот еще о чем мы не сказали, что на самом деле меняет суть профессии, технологически изменяет представление о том, как мы должны работать. Вот это вот понятие универсальности и то, что в любой конвергентной редакции теперь нужно менять мозги всех журналистов, чтобы они... И мы с вами через это проходим довольно непростой путь, чтобы все согласились с тем...
Но все-таки не мозги, Анна, все-таки не мозги, а навыки.
Не навыки. Это еще представление человека, работавшего на традиционной платформе, с тем, что он теперь работает в едином медиа, который существует и работает для разных типов СМИ. Когда человек имел дело только с эфиром, а ему надо еще писать колонку, а еще по возможности снимать на фото, это навык, но, с другой стороны, это и изменение представления о том, как делается материал, как драматургически выстраивается информация для разных сред и для разных типов СМИ.
Но это все-таки не влияет на этические основы.
На этические не влияет. Так вот, возвращаясь к социальным журналистам, конечно, они не заменят нас. Это люди, которые в большинстве своем не будут зарабатывать на хлеб этой профессии. И это их существенная разница. Часть будет у тех,
часть
которые...
Часть уже зарабатывает,
и зарабатывает,
надо сказать.
Нет,
да.
Часть, которая тогда они переходят в этот самый класс, когда это становится сначала их хобби, а потом профессией. Кто такой другой? Нам трудно сказать, что Рустам Адагамов не совсем журналист. Он слишком много имел отношения к этой коммуникационной сфере и работает в компании СУП, и был связан с креативностью и так далее, и так далее. Как он вот? Он блогер или он журналист?
Я придумал хороший термин.
Да.
Частно практикующий журналист.
Вот, частно практикующий журналист. Ну, значит, он этим все-таки зарабатывает. А приведу вам еще один пример. Просто недавно на медиафоруме в крупном, где собирались со всего мира люди, которые как раз вот занимаются проблемами медиаразвития, был такой продюсер американского канала Cartoon TV, канал, который создавал Альберт Гор и создал, и, собственно, он его единственный акционер. Чем этот канал уникален? Ну, значит, вот четвертый год работает, чуть-чуть они только вышли на прибыль. Он работает в кабеле. У нас еще таких нет. Мы все время только пытаемся там приспособить также экранчик КВН к интернету. И в интернете. Так вот, 30% его сотрудников – это citizen-журналист. И сетка программная также строится. Мы не стали говорить о том, что меняется бизнес-модель в связи с новыми технологиями, но это уже отдельный разговор, безусловно.
Это не наша профессия.
Не наша, в этом смысле не наша тема, но она существенна для тех же самых социальных журналистов. Так вот, я все время спрашивала, телевизор не интернет. Интернет не имеет такого жесткого дедлайна. А телевизор есть срок и есть программная сетка. Я говорю, а как вы с ними обходитесь, с этими рабселькорами-то? Они говорят, а они у нас живут в режиме свободного плавания. Интернет нам помогает, потому что заходящий туда пользователь видит, что вот этот вот citizen-журналист, он доделывает такую-то работу, и в какой-то момент она может появиться. И тем самым, значит, приучает к плавающей работе с информацией. Вот это вот любопытно, что потребитель начинает как-то иначе взаимодействовать вот с этим новым типом журналистики, которая на самом деле, конечно, частно практикующая, это правда, и ответственность это, в общем, не несет. И хотя пытались, насколько я знаю, в интернете и в блогосфере выработать этические стандарты.
И даже судили уже блогеров и привлекали
нет,
их к уголовной
ответственности. Нет, нет, они сами пытались.
Была самоорганизация,
попытаться сделать там этический кодекс, да? Угу. Но ничего за этим не встало.
Я напомню, что в эфире программы специального цикла «Мир в нулевые» предварительные итоги. И сегодня мы обсуждаем влияние новых медиа на журналистику. Мы много уже говорили о блогосфере, а я все-таки вернусь к тому, с чего я начала эту вторую половину нашей программы. Это, собственно, об организационной роли гражданской журналистики. Потому что вот эта функция, которая со знаком минус была у советской партийной печати, которая была много раз осуждена, от которой мы открещивались в 90-е годы, сегодня вдруг получила какое-то второе рождение и оказалась и весьма востребованной, и играет весьма позитивную роль в обществе, в которой нет другой политической жизни и нет такой степени политической свободы, которая есть в интернете. Ну, раз уж мы подводим итоги нулевых, то давайте вспомним хотя бы ситуацию этого года. Это ведь не только письмо с Бахминой, это история Старусской больницы, которую удалось отстоять силами интернет-сообщества.
Ну, это, наконец, все те невероятное количество сирот, больных детей, сборов средств в помощь музеев и акции, которые в маленьких и крупных городах проводятся в пользу там социальных домов, домов престарелых, детских домов и так далее, и так далее. Но это ведь не только интернет. Интернет просто массовости этим акциям стал придавать.
Никакого значения не имеет интернет, потому что это очень хороший пример. Было две гражданских, негражданских инициативы. Был сайт, где собирали подписи за освобождение Бахминой, и была копия этого сайта, сделанный ровно так же сайт, за то, что вор должен сидеть в тюрьме.
Бахмина не... точка нет.
Бахмина нет. Не отпускать Светлану Бахмину. На сайте первом было собрано порядка 100 тысяч, на сайте втором, если мне память не изменяет, чуть больше 5 тысяч. Хотя, чует мое сердце, ресурсы за этим сайтом стояли гораздо более существенные, чем за первым. Речь о качестве людей, о качестве общества.
И... Наверное, да, потому что я отчасти могу согласиться с Мишей, потому что вот когда интервью сделал конкурс «Время действовать», а он был посвящен социальным акциям, и был он с середины 2002-2003-2004, и была номинация «Социальная акция», когда маленькие телекомпании, еще не имеющие никаких интернет-ресурсов, объявляли вот эти акции в пользу детских домов, «Узнай своего участкового», «Сделай пандус в доме» и так далее. И устраивали для этого марафоны, сюжеты в новостях. Это превращалось в большие городские истории. И они на самом деле становились репутационно очень полезными. И люди к этому подключались. Просто я думаю, что интернет помог вовлечению во все эти истории гораздо большего количества людей.
Я бы сделала две ремарки. Первое, что интернет сделал, это для всех на виду. То есть это видят не только в одном городе, в одном поселке, в одном районе или в одном регионе, да, это видит весь мир. И подписи под обращением в поддержку Бахминой собирал весь мир. И таким образом частная история, частная компания, частная судьба становится предметом внимания и заботы очень большого количества людей. И второе, которое скорее, может быть, ставит под сомнение всемогущество интернета. И то, и другое стало возможным благодаря поддержке традиционных СМИ. Да, этих средств массовой информации было немного, но они были, и я думаю, что вот эта связка гражданской журналистики и традиционной журналистики и дала тот эффект, благодаря которому удалось и отстоять икону Троицы, не дать ее увезти из музея, и добиться, в конце концов, освобождения Светланы Бахминой, отстоять Тарусскую больницу и найти деньги для сирот и много-много чего другого. И в заключение я бы, наверное, еще предложила послушать интервью с Виктором Лушаком, у которого тоже есть некий взгляд на гражданскую журналистику, и он тоже с ней пытается работать. А как вы относитесь к непрофессиональной журналистике, которую еще называют гражданской журналистикой, то, что произрастает в блогосфере?
С огромным интересом и симпатией, потому что она не делает вида, что она высокопрофессиональная, что она завтра переплюнет «Нью-Йорк Таймс», а в то же время сама нота откровенности и иногда непрофессионализм очень подкупает, кстати сказать, того, что читаешь. Видишь, что это правда, вот как ни странно. Вот иногда журнал, мы очень стиснуты дедлайном, да, и вдруг сдаем журнал ночью с четверга на пятницу, я подписываю полосы в свет, и вдруг что-то происходит в четверг, нам это срочно нужно поставить, журналиста нашего в этом месте нет. И мы в том числе прибегаем часто вот к этим социальным сетям, мы смотрим, а что люди говорят, пишут, и то фактурное наполнение, которое мы можем получить благодаря социальным сетям, оно порой не уступает ситуации, когда там был бы наш корреспондент. И в этом смысле мы им очень благодарны.
Но мы часто говорим в своем профессиональном кругу о том, что журналистика сегодня достаточно ограничена в своих возможностях, я имею в виду российскую журналистику, что поле для свободного изложения своих мнений, позиций становится все более маленьким. Как в этом смысле интернет влияет на традиционную журналистику? Не уходит ли вся свобода слова в интернет?
Ну, интернет по определению, мне кажется, значительно свободнее в своих мнениях, в амплитуде мнений по любому вопросу, который обсуждается в обществе. Интернет, к сожалению, более радикален, если вы почитаете материалы по самым болезненным вопросам. Национальный вопрос, сталинизм. Конечно, кризис в интернете значительно больше. Но я бы не сказал, что между печатной прессой и интернетом вот рамка свободы здорово отличается. Просто печатная пресса в силу еще и традиционных подходов, взвешенности, выверенности, необходимости подтвердить каждый факт, все время угрозы судебного процесса за непроверенную информацию, она может быть чуток более сдержанная. Мне не кажется, что целый ряд изданий более скованы, чем какое-то либо интернет-издание, предпочтения или взглядов, ну, не знаю, журнал «Власть», газета «Ведомости», боюсь сглазить тот же «Огонек». Это все люди, над которыми как бы не как что висит какой-то дамоклов меч политической цензуры. Просто если что-то делается, то так считаю. Хотя, конечно, в любой стране интернет — это более свободное поле по любому вопросу, в том числе и по политическому.
Как вы вообще оцениваете сегодняшний уровень журналистики, скажем, по сравнению с уровнем журналистики первой половины 90-х? Я просто говорю о первой половине 90-х, потому что это был, безусловно, качественный взлет российской журналистики, потому что она только-только вырвалась из рамок советской.
Мне трудно сказать, хорошо это или плохо, лучше сейчас или хуже. Мне кажется, что журналистика находится в состоянии все-таки эволюции, что лучшие ее примеры достойны для того, чтобы конкурировать тем, что было 10 лет назад. Вообще, вот я очень внимательно изучал «Огонек», готовясь к его 110-летию. Какова вот эволюция была журналистики на протяжении 110 лет? Она абсолютно была адекватна эволюции жизни. Пики журналистики приходились на пики общественного подъема. Вот что касается «Огонька», это общественный подъем, романтика 20-х годов и взлет журналистики журнала. Романтика перестройки, взлет журналистики и журнала. А многое кажется наивным спустя время. Но многое, как ни странно, могло бы жить и сегодня. Мне кажется, будет большой ошибкой, если вся журналистика российская примерит на себя одежды вот такой западной объективистской журналистики, жесткой такой журналистики. Все-таки какая-то качественная черта некого литературного вкуса, отличавшая всегда российскую журналистику, она может остаться и быть очень современной. А просто над этим нужно думать, как это все совместить, сплавить факт и вот некоторое хорошее письмо. Я, в общем, с оптимизмом смотрю на журналистику.
Мне бы хотелось немножко поставить под сомнение оптимизм Виктора Лошака относительно того, что сегодняшние средства массовой информации в России не испытывают никакого давления, являются свободными и независимыми, и, в принципе, все не так уж плохо, потому что такая активность интернета, российского интернета, она, на мой взгляд, связана еще и с тем, что в традиционных средствах массовой информации свободы для выражения своих мнений, своих позиций действительно стало меньше. О телевидении не говорю, это...
Да,
это Анна,
да,
скажет,
не будем,
да,
не будем.
О телевидении вообще трудно говорить, потому что принято теперь, вернее, модно и прилично говорить, я не смотрю телевизор,
даже
я его
программа
выключаю.
Такая теперь появится, скорее всего, с таким названием. Прям я не смотрю телевизор.
Но и газеты, их можно пересчитать по пальцам, и их, в общем, не отличает большой тираж. А это значит, что как только газета становится более тиражной, так тут же и заканчивается ее такая вот свобода и независимость. Кстати, тоже касается, наверное, интернет-средств массовой информации, которые подлежат государственному регулированию. И все-таки свобода уйдет в интернет, или наоборот, свободный интернет заставит, наконец, власть считаться с тем, что в стране, в демократической стране, необходима свобода слова.
Не зависит это уравнение ни от интернета, ни от телетайпа, ни от телеграфа. Это зависит совершенно от других вещей.
От телевидения немножко зависит, когда
они
форточку откроют.
Нет.
А как же, 89-й год, первый съезд народных депутатов, который на самом деле перевернул политическую ситуацию в стране. Всего лишь прямое включение.
В стране, в такой большой, как Россия, от телевизора чуть зависит. Но должна быть политическая воля, чтобы эту форточку открыть. Это правда.
За этой форточкой должно что-то быть. Решение транслировать первый съезд народных депутатов, конечно, оно было важным. Конечно, эта трансляция очень много решила. Только не забудьте, что гораздо более принципиальным, гораздо более существенным и важным было другое решение. Это прямые выборы на съезд народных депутатов.
Ну, безусловно.
Да,
с чего начали, к тому и возвращаемся.
Да, ограниченные, да, такие сети. Там было чего показывать. Не показали бы первый съезд народных депутатов, показали бы второй.
Ну да, покажи сейчас Государственную Думу в прямой трансляции. Я думаю, это
мухи
мало удовольствия.
Мухи сдохнут от тоски. Поэтому к вопросу о журналистике, я думаю, что это тот случай, когда к этому существительному, журналистика, это вообще загадочное слово, потому что если вы начнете его разбирать, какая такая журналистика, что совокупность газеты журналистики, журналов, совокупность людей, работающих в средствах массовой информации, это такая профессия, где каждый несет ответственность сам за себя в конечном счете, и это существительное, к которому неприменимы никакие определения, ни интернет-журналистика, ни онлайн, ни такая, ни современная. Есть хорошая журналистика, это честная журналистика, и есть вся остальная, то есть плохая. Вот единственное деление.
Я бы еще добавила, что есть интересная журналистика и никакая. Вот ее в интернете, на мой взгляд, все равно больше, чем в традиционных средствах массовой информации. И то, о чем мы говорим с Михаилом, действительно не зависит от самой журналистики, хотя, конечно, для того, чтобы она была более качественной, ответственной, все равно выбор делаем мы сами. И все те, кто берет в руки микрофон и ручку. И это личный выбор, а не выбор редакции, начальника или президента. Но без общей ситуации общественного внимания, активности общества, неразлитого цинизма и желания что-то менять, от журналистики все-таки зависит чуть меньше, чем вот от всех этих совокупных вещей, о которых я сказала.
Подводя черту, я бы сказала еще об одном. Из всех новых технологий, неизменно востребованной, необходимой остается главная технология включения собственных мозгов. Собственно, об этом мы с вами
и
говорили.
Совести.
И совести тоже. Совести и мозгов. Мозгов и совести. Я думаю, это главная технология нашей профессии, которая была, есть и останется.
Мозг, честь и совесть.
Мы говорили о новых медиа и их влиянии на традиционную журналистику. Это была программа из специального цикла «Радио Свобода. Мир в нулевые. Предварительные итоги». Программу подготовила и вела Людмила Телин. В студии были Анна Качкаева и Михаил Шевелев.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя сестра никогда не участвовала ни в акциях, связанных с...
Потерпевшие у нас все граждане молодого возраста, которые находились...
Средний срок – это уже серьезный срок, поэтому нужно пройти его на...
Россия и Украина подписали дополнение к контрактам об условиях транзита...
Непрекращающиеся сильные ливневые дожди...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.